Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж». И тема сегодняшней беседы называется «Предание старца». Здесь говорится об истолковании вот этого интересного вопроса, чистые, нечистые, как это понималось по-разному иудейскими старцами и Господом Иисусом Христом. Будет говориться о столкновении Господа Иисуса Христа с руководителями ортодоксальной иудейской религии, о том, что должно доминировать в жизни верующего человека – форма, обряд или ее содержание, или и то, и другое вместе. И мы будем читать начало 15 главы Евангелия от Матфея с 1 по 9 стих. Также в контексте сегодняшней беседы мы будем говорить о важности священного предания с учетом того, что и в нашей среде появились хулители предания церкви, предания отцов, которые дерзко и своевольно восстают на веру, переданную нам от самих святых апостолов, сохраненную до наших дней отцами церкви, учителями ее, мучениками. Итак, мы прочитаем первую часть первого стиха 15 главы Евангелия от Матфея. Здесь сказано: «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи». Евангелие от Матфея, 15 глава, первая часть первого стиха. Слово «книжник» по-еврейски «соферим», а «фарисеи» – это «прушим». Здесь мы должны вспомнить, кто такие книжники – «соферим» и «фарисеи» – «прушим». Книжники являлись знатоками закона Божия из народа, начетчиками. И прежде всего они были искусными переписчиками текстов Священного Писания, Танаха, книг Ветхого Завета, закона, пророков, Писания. К своей работе они относились настолько добросовестно, что сохранилось древнее выражение одного из соферим, который сказал: «Если неправильно поставить хотя бы одну букву в тексте Торы, то есть Пятикнижие Моисея, или пропустить ее, то вся вселенная может разрушиться». Вот настолько бережно они относились к своей работе. Как знатоки закона, пророков и Писания, они приглашались на разные общественные диспуты, где уточняли правильность произнесения или написания того или иного священного текста. Дело в том, что в те времена текст записывался только согласными буквами, и только специалисты точно знали, какую гласную где надо произносить. Этих людей, книжников, саферим, уважали и ценили. И надо прямо сказать, что в том числе и их заслугами текст Ветхого Завета неискаженным и цельным дошел и до наших дней. Фарисеи, как мы говорили об этом ранее, это были очень популярные среди простого народа проповедники, комментаторы и популяризаторы библейского текста. В отличие от храмовых священников, они несли людям знания о законе Божьем, в то время как храмовые священники занимались только обрядами и требами единственного во всем мире одного Иерусалимского храма. Там служение совершалось практически без перерыва, и так много приносили жертв, так много крови лилось, что отец Павел Флоренский даже предположил, что они по лодыжку всегда стояли в крови, эти священники. Настолько много было крови там. Господь Иисус Христос никогда не оспаривал право книжников и фарисеев доносить до сознания народа истины закона, пророков и Писания. Сын Божий говорил: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 2-3 стих. Но при всем при этом он, Сын Божий, оспаривал их нравственное право являться абсолютным примером для окружающих их людей. Далее Господь восклицал: «По делам же их не поступайте». То есть надо их слушаться, когда они говорят от закона, от пророков, от Писания. Но Господь добавлял: «По делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Евангелие от Матфея, 23 глава, 3-4 стих. Да, книжники и фарисеи были конченными лицемерами и обманщиками. По крайней мере, многие из них. Хотя Господь и говорил, что добрый книжник выносит из сокровищницы познания истины и старое, ветхое, и новое. То есть, конечно, тоже были разные люди. Но в своем большинстве они говорили одно, но делали совершенно другое. Призывали к исполнению закона и сами же нарушали его. Как мы, современное духовенство, похожи на этих лицемеров, пройдох и обманщиков. Еще апостол Павел восклицал, и эти его слова относились уже к уверовавшим во Христа, к священству новой новозаветной церкви Бога. Апостол Павел пишет: «Вот ты называешься иудеем». В христианских общинах Рима это слово означало «исполнитель закона». «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаешься идолов, святоотствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Послание к римлянам, это послание к церковным людям, 2 глава, 17 по 24 стих. Да, братья и сестры, ради нас, священников, погрязших в наживе, коррупции, обмане, имя Божие хулится у язычников. Батюшка Иоанн Кронштадтский особенно очень часто говорил об этом, что с нас-то священников очень строго будет спрошено. Как в Писании сказано, кому сколько дано, с того столько и спросится. Особенно бесчестят имя христианина так называемые новые русские и так называемые православные во власти. Эти так называемые прихожане с большими золотыми крестами в бриликах, с руками по локоть в крови собственного народа. Святитель Амвросий Медиоланский в храм не впустил православного римского императора, запятнавшего свои руки кровью собственных подданных. Когда для наведения порядка во время буйства на церковной арене воины провели очень жестокую акцию. А у нас для того, чтобы им сильным мира сего просторнее было стоять на клиросе, подсвечники, пламенеющие свечами, пред образами святыми в сторону сдвигают, и все эти ходящие пиджаки, промасоненные, прокуренные, нагло и бесцеремонно топчут дворы Господни. Да, да от них грешное подаяние принимать на Дом Божий, даже если они жертвуют. Сказано, серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в Дом Господень. 4 Царств, 12 глава, 16 стих. А у нас теперь и таблички начинают с именами злодеев и преступников на некоторые храмы цеплять. Пойдет так далее, сводки их разыскивает милиция, будут по именам и фамилиям совпадать с теми надписями, которые в благодарность привинтили к некоторым храмовым стенам. Сын Божий учит нас, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, Евангелие от Матфея 16:6. То есть берегитесь лицемерия фарисеев и безбожия саддукеев. Итак, мы видим, братья и сестры, что книжники и фарисеи пришли из Иерусалима, и здесь мы можем предположить, что они пришли по поручению Иерусалимского Синедриона, Иерушалаем Сангедрин. Давая характеристику пришедшим из Иерусалима, блаженный Феофилакт Болгарский пишет, «Хотя книжники и фарисеи были во всех местах иудеи, но иерусалимские пользовались большей честью. Они-то особенно были завистливы, как люди более других честолюбивые». Конец цитаты. И действительно, через сколько голов надо перелезть, сколько людей надо предать, от скольких друзей отречься, сколько взяток дать, чтобы занять важную номенклатурную должность поближе, как можно поближе к иудейскому первосвященнику. Высота их религиозно-номенклатурного положения свидетельствовала именно об их непорядочности. Вот о чем и толкует блаженный Феофилакт. В те времена и сами первосвященники иудейские за взятки, которые давали римлянам, приобретали свое положение и взятками и подношениями сохраняли его. И далее мы читаем о действиях иерусалимских книжников и фарисеев. И говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Это Евангелие от Матфея, 15 глава, 2 часть 1 стиха и 2 стих целиком. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова. Удивительно неразумие книжников и фарисеев. Они обличают Сына Божия в том, что Он не соблюдает человеческих преданий и предписаний, ибо не умывает рук своих, когда едят хлеб ученики Его. Конечно, руки, то есть дела, последствия грязной работы, должны быть умываемы, смываемы, но прежде не дела тела, а души. То есть прежде всего надо заботиться о чистоте души, а потом и тела, чтобы в них, в душах уверовавших, пребывало Слово Божие. Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, книжники и фарисеи более обращали внимание на внешнюю сторону дела, и их совершенно не волновало внутреннее расположение человеческих душ. То есть они были конченными обрядоверами, для которых форма означает все, а дух ничего. В книге пророка Осии сказано: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Вот давайте я снова прочитаю этот стих, а вы слушайтесь в духовную интонацию. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Книга пророка Осия, 6 глава, 6 стих. В этом отрывке перед нами вся концепция чистого и нечистого, вот эти претензии иерусалимских книжников и фарисеев. Мы должны хорошо понять, уяснить себе, что эта идея не имеет ничего общего с физической чистотою. Это исключительно обрядовая проблема. Быть чистым значило быть в таком состоянии, когда человек может приблизиться к Богу и почтить Его, а быть нечистым значило быть в таком состоянии, когда он не может ни в храм войти, ни прикоснуться к святыне. Такая нечистота являлась следствием по закону соприкосновения с определенными людьми, например, человек нечистый, а ты его коснулся, ты тоже нечистый. Или же с какими-то предметами, например, нечистый сел на какой-то предмет, ты потом сел. Так, например, нечистой считалась женщина, когда у нее было кровотечение, даже если это кровотечение и было самым нормальным месячным кровотечением, она вообще отселялась даже от мужа, в отдельной палатке жила. Она также считалась нечистой в течение определенного срока после рождения ребенка. Нечистым было всякое мертвое тело, и прикосновение к нему делало человека нечистым. То есть даже если при погребении там сын коснулся мертвого отца, он нечист, он не может в храм прийти помолиться. Нечистым считался каждый язычник, и в Иерусалимском храме было очень много табличек, как описывает историк Иосиф Флавий, который жил в то время. Эти таблички были на греческом языке, на латинском. Там было сказано, что нельзя не иудеям вот сюда заходить, и везде угроза смерти. То есть, братья и сестры, расхождение между Христом и религиозными лидерами иудеев касалось достаточно принципиального вопроса: в каком случае человека считать чистым, а в каком нет. Иудеи стремились к ритуальной чистоте буквально во всем. Апостол Павел писал о том, что все эти с различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти установления, были только до времени исправления, то есть до пришествия Христова. И далее он же пишет: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Послание к евреям, 9 глава, с 10 по 12 стих. То есть не мы зарабатываем для себя вечное искупление, не мы вычищаем и вымываем свои собственные сердца. Все это уже было сделано в прошлом, когда никого из нас еще не было в живых. То есть дело нашего вечного искупления было совершено на Голгофском кресте почти 2000 лет назад, но совершенное когда-то не потеряет своей значимости и вечности. И, как я часто говорю, нам и самой вечности не хватит, чтобы отблагодарить Господа за дар вечного спасения, совершенного Его Сыном в Его Сыне. Сказано, ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то есть, как это делалось в ветхозаветные времена, апостол Павел тут восклицает, то кольми паче, то есть он говорит, тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Какие удивительные возвышенные слова апостола Павла. Это послание к евреям, 9 глава, 13-14 стих. Блаженный Августин пишет, прощение грехов осуществляется через посредника между Богом и людьми, в котором после того он совершил очищение от греха. Речь идет о том, что есть посредник, это Христос, и в нем совершается очищение всякой скверны. И в нем, Августин далее пишет, мы примиряемся с Богом. Очищение от греха в этой жизни, пишет далее Августин, совершается не нашей добродетелью, но через сострадание Божие, через Его милосердие и не нашими силами, потому что добродетель, сколько бы малой она ни была, если ее называют нашей, все равно она дарована нам по Его благости. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, мы оправданы Богом, и сие проявляется в том, что Он, Бог, меняет наши прежние злые нравы и посылает нам стремление ко благодеянию, стремление исполнить Его святой закон. Если Христос уже спас нас до нашего рождения, омыв наши грехи своей драгоценной кровью, то что есть для нас стремление исполнить Его святой закон, как недвижение благодарной души навстречу с Богом, с желанием хоть как-то отблагодарить Его за вечный дар спасения. Это парадоксально, и это трудно понять и уместить в своей душе, но и сама любовь наша к Богу, как стремление исполнить Его заповеди, тоже есть дар Божий. Сказано, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Послание к евреям, 5 глава, 5-6 стих. И теперь, братья и сестры, и теперь, если весь мир будет объявлять тебя, брат, тебя, сестра нечестивым, нечестивый, грешным, грешницей, не спорь, но согласись. И добавь слова святителя Григория Богослова. Он однажды сказал, это его седьмая беседа на пророка Иезекииля. Григорий Богослов так сказал: «Наш праведный заступник защищает нас, как праведных на суде». И смотрите, какие удивительные слова. «Потому что мы осознаем себя неправедными и осуждаем себя как таковых. Так доверимся же не нашим делам, но тому, что у нас есть заступник». Конец цитаты. Здесь смысл очевиден. Надеешься оправдаться на суде своими делами, то тебе не нужен защитник. Признаешь себя грешным, и Христос ходатайствует за тебя, защищает и даже оправдывает тебя, сказано. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Итак, самая слабая мотивация исполнять закон Божий – делать это, опасаясь попасть в ад. Самая сильная мотивация идти стезею исполнения закона Божия – делать это, осознавая, что всем и всегда мы остаемся обязаны Богу. Вот это самая сильная мотивация. Любовь к Богу должна подвигать тебя идти стезей исполнения Божьей заповеди. Так и написано: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна 15:12. Какой смысл этих слов? Он нас возлюбил. Мы должны ответить на эту любовь, и наш ответ на эту любовь – это исполнение воли Господа нашего, Его святых заповедей. И мы читаем далее. «Он же сказал им в ответ: зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Евангелие от Матфея, 15 глава, 3 стих. Книжники и фарисеи в данном случае оберегали интересы сокровищницы храма, и они внушали верующим детям ложную мысль, что если они пожертвуют на храм, то им не обязательно будет помогать и своим родителям. Таким образом, противопоставляя служение Богу попечению о родителях, они в действительности защищали только свои материальные привилегии и выгоды. Христианин не может быть щедрым и благотворительным за счет бюджета своей собственной семьи. Повторяю, христианин не может быть щедрым и благотворительным за счет бюджета своей собственной семьи. Сказано: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Послание апостола Павла, 1 к Тимофею, 5 глава, 8 стих. Далее Сын Божий продолжает обличать религиозных лицемеров: «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Евангелие от Матфея, 15 глава. Этими словами Господь Иисус Христос ясно показывает нам, что служение Богу раскрывается в служении ближним. Причем и здесь надо выстроить правильную иерархию. На первом месте родители, потом жена и дети, потом братья по вере и лишь потом все остальные. Сам Сын Божий исполнял заповедь о почитании матери даже в момент смертной агонии, находясь на Голгофском кресте, когда, перепоручая заботу о Деве Марии, сказал, обращаясь к Иоанну Богослову: «Се матерь твоя!» И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Евангелие от Иоанна 19:27. О том, что прежде всего надо после семейных своих помогать своим по вере, сказано: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче...» Что значит наипаче? То есть прежде всего. «А наипаче своим по вере». Послание к Галатам, 6 глава, 10 стих. Итак, братья и сестры, христианин и особливо священнослужитель – это человек для других людей. Он прежде всего и всегда живет интересами другого. И там, где этот порядок нарушается, мы можем иметь дело с чем угодно, но только не с христианством. Сказано: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. Ты скажешь: «Этот человек не брат мой, а враг мой». А Господь ответит тебе: «А я говорю вам, любите врагов ваших». Ты скажешь: «Да он все время позорит, срамит и проклинает меня». А Господь скажет тебе: «Благословляйте проклинающих вас». Ты скажешь: «Да он видеть меня не может, он ненавидит меня и вредит мне». А Господь скажет тебе: «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, христианин обречен на любовь. Так что, братья и сестры, так что, может быть, ты брат или ты сестра, мы, может быть, еще не поняли до конца, что такое христианство. Лично о себе могу сказать, что только становлюсь христианином. Только свет Евангелия приоткрывается для моей грешной души, но уже теперь так радостно и светло, не могу умолчать. Аллилуйя! Когда святителя Игнатия Богоносца везли в Рим на казнь, на съедение диким зверям, он писал послание разным малазийским общинам. И в одном из посланий он написал, он был епископом церкви: «Я только становлюсь учеником». Я только становлюсь учеником. Далее мы читаем: «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня, языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, 15 глава, 7-9 стих. На этот текст очень обращают внимание сектанты. Здесь говорится об учениях человеческих, а выше Господь сказал: «Вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Сектанты тоже любят указывать и на эти слова. Создается картина, как будто предание нам и не нужно. Но так ли это на самом деле? Когда сектанты отрицают значимость священного предания, то они вспоминают о преданиях только в негативном смысле и наперед выдвигают значимость прежде всего Библии, книг Ветхого и Нового Завета. Но задумаемся, насколько такой подход можно считать правомерным. Здесь хочется обратить наше внимание на текст из второго послания апостола Петра, где мы находим следующие слова. «И долготерпение Господа нашего, — пишет апостол Петр о посланиях апостола Павла, — и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих, посмотрите в домашней Библии. Здесь говорится о том, что есть две категории людей, которые к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Это невежды и неутвержденные. Невежды – это люди крещенные, но не наученные вере. Неутвержденные – это не принадлежащие к церкви, не крещенные и не наученные. Каждый из этих двух групп людей, читая Библию, общаются не со Словом Божиим, а со своим собственным субъективным пониманием этой книги. Писание нуждается в правильном истолковании. О евреях, не уверовавших во Христа Иисуса, сказано, апостол Павел пишет, «но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». 2 Коринфянам 3 глава 14-15 стих. «Евнух, царица Эфиопской, когда читал пророка Исаию на вопрос апостола Филиппа, который приблизился к его колеснице, разумеешь ли, что читаешь?» Как этот евнух ответил? Он ответил, «как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Книга Деяний, 8 глава, 30-31 стих. Писание всегда нуждается в истолковании. В библейской книге Неемии сказано «и читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Книга Неемии, 8 глава, 8 стих. По сути дела, сектант общается не с Библией, как я уже сказал, с субъективным пониманием Слова Божия. Поэтому сколько пониманий, столько будет и сект. Отвечая на вопрос о правильном понимании Библии, я хочу обратить ваше внимание на термин «предание», по-гречески «парадосис». Сектанты разных направлений в своем большинстве не имеют правильного представления об этом термине. Понятие предания они сводят или к человеческим преданиям, или к иудейским преданиям, к преданиям старцев, на что мы можем действительно найти указания из текстов Нового Завета. Говоря о предании, священном предании, мы, православные христиане, прежде всего имеем в виду не предание старцев иудейских, не учения человеческие, не заповеди человеческие, а предания апостольские и учения церковные. В Новом Завете об апостольском предании и его значимости сказано достаточно конкретно. Рассмотрим некоторые из этих текстов. «Хвалю вас, братья», — пишет апостол Павел, — «хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». 1 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Здесь мы видим, как апостол Павел поощряет похвалой придерживающихся предания. В некоторых сектантских переводах слово «предание» в этом тексте заменено или словом «учение», или словом «традиция». Но тут надо понять смысл этого слова. Эта замена, она неправомочна. Давайте посмотрим древнегреческий вариант данного текста. Дословный перевод будет следующий. «Хвалю же вас, братья, что все мое помните, и как я передал вам предание, держите». Как мы видим, здесь речь идет не о традициях и не об учении. Учение и традицию может создать и установить любой человек персонально, в отличие от предания, которое принимается и неповрежденное передается далее. Вот суть этого термина «парадосис». Пример этого – следующие слова апостола Павла. Он пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». 1 Коринфянам 11:23. Святитель Викентий Лирийский учил, «Предание – это то, что ты принял, а не то, что ты выдумал». Иногда сектант может предположить, а что, если предания апостольские – это и есть само Писание Нового Завета? Не совсем точно. Предание прежде всего есть устное наставление. Сказано, «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом». Видите, на первом месте стоит устное наставление. «Или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. Как мы видим, на первом месте стоит слово, а послание следует за ним. Священное предание первично, а священное писание вторично. Этому есть много подтверждений из самого Слова Божия. Первым писанием было Пятикнижие Моисея, в нем изложен закон Божий, учение о чистых и нечистых животных, закон о десятинах, жертвоприношениях и так далее. Однако из книги Бытия мы узнаем, что жертвоприношения совершались и до записанного Божьего закона. Читаем. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Бытие 4 глава, 3-4 стих. Данный текст показывает, что древние люди знали не просто закон о жертвах, но и ритуальные тонкости, особенности их приношения от плодов земли дар Господу, от первородных стада своего и от тука их. Ной знал, какие животные чистые, а какие нечистые. Читаем. «И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех пресмыкающихся по земле». Это Бытие, 7 глава, 8 стих. Ной же не читал книгу Левит, где говорится, какие животные чистые, какие нет. «Авраам знал закон о десятинах». Сказано, «Авраам дал ему, священнику Мельхиседеку, десятую часть из всего». Бытие 14:20. Иаков тоже знал закон о десятинах по обету, то есть по обещанию Богу. Он говорил, «И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие 28:22 и так далее. По этому вопросу святитель Иоанн Златоуст писал, «В самом деле с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно». Сам авторитет Священного Писания, об этом я часто тоже напоминаю, подтверждается авторитетом священного предания. Кто нам сказал, что Евангелие от Матфея написал Матфей, а Евангелие от Марка – Марк? Кто установил число посланий апостолов Петра, Иоанна и Павла? Канон новозаветных и ветхозаветных книг Библии есть дело церкви, а значит и предание. С другой стороны, все слова Божии не вмещаются в библейский канон. Не вмещаются. Сказано, многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна 21:25. Не все пророческие книги и апостольские послания сохранились. В послании апостола Иуда цитируется фрагмент из книги Еноха. Иуда пишет: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Послание Иуды, 1 глава, 14 стих. А в Библии же нет этой книги Еноха. А в первом послании к Коринфянам мы находим такие слова: «Я писал вам в послании». Оказывается, не первое. Это 1 Коринфянам 5:9. То есть ранее писал. Ответьте на вопрос, что имеет в виду апостол Павел, когда пишет: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и в вере в Бога, учению о крещениях, о возложениях рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Послание к Евреям, 6 глава, 1-3 стих. Где? В каком послании даются эти начатки учения о крещениях, о возложении рук? А ведь это принципиальный вопрос, как крестить, в одно погружение или в три погружения. Оказывается, на уровне предания все это сохранялось. Многие детали, как крестить, какой порядок рукоположения диаконов, пресвитеров, епископов, все это сохраняется на уровне предания и не детализируется в Писании. Завершая рассуждение о значимости священного предания, хочется снова обратить внимание на слова апостола Павла. Он пишет: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Фессалоникийцам 3:6. Апостол Павел говорит: удаляйся от того, кто не по преданию живет. Здесь опять встречается слово парадосис, предание, которое нельзя перевести иначе, как это сделано в синодальном переводе. Это очевидно. Но и здесь сектанты могут возразить нам и сказать: не кажется ли вам то, что вы называете преданием, есть нечто неопределенное, аморфное и расплывчатое? И здесь они не правы. К сожалению, с одним батюшкой молодым беседовал, такой активист, обновленец, там курсы для молодежи ведет, и задал вопрос: вот ваше отношение к преданию. Он ответил: там все перемешано, и бабкины сказки, и не поймешь что, и высказывания святых отцов, и так открыто прям проповедует. Как такое можно говорить? Смотрите, что писал в свое время батюшка Серафим Саровский: «Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит. Наша церковь не имеет никакого порока. Горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в богослужение и уставы той церкви, которая есть столб и утверждение истины, и о которой сам Спаситель сказал, что даже врата ада не одолеют ее, то есть, что она пребудет неизменно до конца, до второго пришествия. Всякое желание внести якобы усовершенствование, изменение в правила и учение Святой Церкви есть ересь, желание создать свою особую церковь по измышлению разума человеческого, отступление от постановления Духа Святаго, и есть хула на Духа Святаго, который не простится вовек. Вот так серьезно преподобный Серафим Саровский относился к вопросу о священном предании. Священное предание имеет конкретное выражение в древних символах христианской веры, правилах святых апостолов, вселенских поместных соборах, древних литургических текстах, в актах мучениках, в сказаниях о мученичестве, в творении святых отцов и учителей церкви. Все это составляет части единого предания церкви. И я получил очень такой серьезный вопрос по почте. Вопрос по поводу того, что в нашей стране активно действует псевдоправославная секта Антоненко, Центр Надежда. Ну, что можно сказать вот по поводу этой секты? Для того, чтобы люди поверили в ее чудодейственную силу, это Антоненко Надежда пытается представить себя в образе особого Божьего избранника. В методическом пособии Центра Надежда об Антоненко говорится, что Господь Святым Духом поставил на нее печать своего одобрения, дав ей силу проповедника и целителя. В Писании сказано, жены в церкви да молчат, а вот это Антоненко себя пророчицей возомнила. Теперь она не сомневается, как она пишет о себе, что Иисус живет в ней, и что Дух Святой струится из ее ладоней. И она предлагает всем болящим раком обращаться к ней. И многие люди, которые не разобрались, что это именно подделка под православие, идут на эти курсы к этой Антоненко. Там какие-то священники самосвяты сидят вместе с нею. Всякие странные обряды проводят. Она свои руки возлагает на людей. Это Антоненко. Есть уже пострадавшие. И у меня большая просьба к нашим радиослушателям. Возьмите, пожалуйста, авторучки ваши, чистый листок бумаги, те, которые пострадали от этого учения Антоненко, от этого курса надежды, звоните по телефону 8-906-53-75-331. Повторяю, те, кто пострадали от этого метода Антоненко, эти курсы надежды, звоните по телефону 8-906-53-75-331. Звонить можно по вторникам или по пятницам с 10 до 15. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Когда кровоточивая подошла к Иисусу, прикоснулась к одежде его, он спросил, кто прикоснулся ко мне. Вот толкование батюшек такое, значит, что это по-человечески. А мы знаем, что Господь наш Иисус Христос стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Вот где вот заканчивается человеческое, где Божие? И, значит, второе вот дополнение. Ведь все эти, так сказать, что о чистоте, значит, женской, ведь они остались в церкви. Допустим, женщина не может в нечистоте вообще прийти в церковь, там коснуться иконы. А не дай Бог, если выпадает на Пасху, да, то она и причащаться не может, и
да,
на десятые
да.
праздники. И также и род, значит, она родила, она 40 дней не имеет.
Да, об этом уже говорили. Я попробую достаточно коротко ответить на ваш вопрос. Господь сказал вот эти слова, кто прикоснулся ко мне. Он же не для этой женщины сказал. Для тех людей, которые теснились вокруг него, толкались и никакого благословения не получили. Почему? Потому что у них не было благоговения. А пример этой кровоточивой женщины, которая по закону действительно не имела права прикасаться к краю одежды его. Что такое край одежды его? Это цицит. Это молитвенные кисти, которые по закону Моисееву он носил на себе. она является примером того, что она не просто толкалась рядом с Господом. Там кто-то любопытствующий был, у кого-то любопрение какое-то было, желание поспорить. Кто-то просто как провокатор подходил к нему с каверзным каким-то вопросом. Вот этим вопросом он прежде всего обличил вот этих всех людей. Кто прикоснулся ко мне? Вот вы тесните, а вы с вашими болезнями остаетесь. А вот она прикоснулась, она, которая не имеет права это сделать, и она получила исцеление. Вот какой главный смысл этого события. Если говорить о женской нечистоте, женщины-христианки из уважения к Божьим заповедям стараются воздерживаться. Действительно, чтобы в храм не входить в таком состоянии, но речь-то идет о том, что книжники и фарисеи, они перепутали, что такое нечистота тела и нечистота духа. Христос-то пришел исцелить вот внутреннюю нечистоту, а они чашки свои мыли, там ложки мыли, там скамьи чистили, они старались так жить, чтобы там не касаться друг друга, чтобы по дороге к храму там не оскверниться от кого-то, и брезгуя потенциально нечистыми людьми, они переставали любить этих людей. А Христос постоянно общается среди кого? Среди прокаженных. Среди блудниц, среди грешников. Он специально входит в гущу этих людей, чтобы дать им внутреннюю чистоту. Если человек обретет внутреннюю чистоту, то это поможет ему соблюдать и внешние приличия, чтобы чистота ритуальная она сохранялась и, значит, в обыденной церковной жизни. Причем, кстати, законы, которые вот в греческой церкви по поводу женской нечистоты, я как-нибудь подготовлю ответ на этот вопрос, они очень конкретны, и они немножко отличаются от того, как у нас вот люди имеют представление об этом. Там ссылки на святых отцов, на церковные правила, чтобы женщины лучше могли бы ориентироваться в этом вопросе. Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».